по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Это мы в эфире «По страницам Библии». А мы — это Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе. Я тут понял, что каждое утро приветствую наших слушателей и забываю поприветствовать соведущую. Это безобразие, это совершенно безобразие.
Доброе утро, да. Также с нами сегодня Александр Анисимов, который обеспечивает звук. Нас сегодня трое в лодке.
Без собаки.
Ну, это очень круто.
Алена, а у тебя есть собака дома?
У меня нет, у меня есть кошка.
Понятно. Ну, кошачий ты человек. Я, кстати, тоже больше по устройству своему кошачий. Здесь дома у меня нет кошки, но в Москве есть, поэтому... Вот, как бы, да, но... Ладно, мы тут не про кошек, хотя сейчас, ты представляешь, что сейчас начнется? Люди начнут, типа, у кого кошки, у кого собаки, вот такая вся
история. Это тема, которая часто поднимается сразу, да, и всегда вдохновляет всех на обсуждение.
Да, и там начинается всякое, будет ли моя кошка в небесах со мной, вот такие вопросы. Причем я даже понимаю важность этого вопроса, потому что, когда для тебя кошка большая часть жизни, ты уже такое думаешь, ну а вот, а как же в небесах без этой кошки? Это мне напоминает одного молодого человека, который, это еще во времена моей такой студенческой христианской юности. Я рассказывал этот эпизод, но расскажу еще раз, потому что он забавный сам по себе. Значит, такой парень с басистым таким голосом, красивым басистым, но немножко таким, знаете, мужиковатым голосом, в хорошем смысле. Вот, выступает один спикер, такой христианский апологет, Джош Макдауэлл. Вот, и он, значит, проводит встречу с студентами в такой небольшой аудитории. И вот рассказывает про то, как хорошо будет в небесах. И этот парень такой говорит: слушайте, а я что-то понял, что я не хочу в небеса. Джош Макдауэлл такой говорит: почему? Он говорит: я что-то читаю, значит, там море какое-то стеклянное, а я рыбу ловить люблю. Это вы что, хотите сказать, что рыбалки в небесах не будет, что ли? Вот, и, ну, Джош замечательный спикер и подготовленный спикер, он не стушевался в связи с этим вопросом, он сказал, говорит, либо Господь тебе устроит рыбалку, либо изменит твое желание. Вот, на что этот парень говорит: я предпочитаю первое. Вот, тут Джош не ответил, не дал следующий ответ, а мог бы сказать дальше: ну, о твоих предпочтениях там тебя спрашивать уже никто не будет. Вот, потому что Господь-то лучше знает. Ну, а сегодня мы с вами читаем книгу Руфь, мы с вами в Ветхом Завете. После этого, уже на следующей неделе, а в кратких наших программах мы уже переместились на послание к римлянам, вот, и мы начали читать послание к римлянам. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы делаем это за 5 лет, и мы с вами вот сейчас в Ветхом Завете, потом перейдем в Новый. У нас есть слушатели, в частности, слушатели и в Соединенных Штатах Америки и других странах, которые, между прочим, знают и отслеживают оригинал, то есть они знают, как это все было в материалах доктора Маги. И самые внимательные могут заметить, я просто сразу хочу это все предвосхитить, вот, самые внимательные могут заметить, что у Маги последовательность книг немножко другая. После того, как он читает книгу Руфь, он переходит дальше и читает еще и книги царств. Мы же в нашей локализации, в нашей адаптации все-таки решили вернуться здесь, к Ветхому Завету. Да, мы, кстати, идем по порядку к Новому Завету, извините. Мы идем по порядку Нового Завета в европейских изданиях Библии и переходим к посланиям апостола Павла, потому что то все-таки хотелось как можно раньше почитать послание к римлянам. А это послание к римлянам как раз рассказывает о избавлении, которое нам дал Господь, о спасении, которое нам дал Господь. И это богословское, скажем так, изъяснение того, о чем говорится в книге Руфь. Но сегодня все-таки большая часть нашего времени будет в книге Руфь. Даже, я думаю, все будет в книге Руфь, потому что тут есть о чем сказать. Книга частая, часто читаемая, книга очень популярна. Книга, на самом деле, чрезвычайно романтичная. Вот. Но мне кажется, что какие-то вещи мы не учитываем. Один из моих лучших курсов, даже не моих, а тех, которые я изучал, лучших курсов в семинаре, в свое время как раз и был курс по книге Руф. Мы читали ее на иврите целиком от начала до конца, читали, переводили, обсуждали, разбирали со всех сторон на протяжении целого семестра. И это как раз был замечательный опыт погружения, так серьезного, такого хорошего погружения в библейский текст. За 50 минут мы не повторим то, что делалось в семинарии на протяжении 4 месяцев. Вот. Но, по крайней мере, какие-то вещи важные, я думаю, мы сегодня скажем. А ведь, Ален, были и комментарии под нашими эфирами, под нашими трансляциями. Так вот, давай, прежде чем перейти к книге Руфь, посмотрим некоторые из этих комментариев, что ты нам сегодня приготовила.
Давай прочитаем, да. Смотри, у нас был комментарий от Инкриста, который писал: «Спасибо за эфир, слава Богу за это общение». Это, видимо, комментарий с прошлого эфира. И был вопрос о том, будем ли мы разбирать, как раз обсуждать книгу Руфь. Это одна из моих любимых книг Библии. А для человека в отношениях с Богом есть грань, которую мы не вправе переходить, спрашивает Инкриста.
А я не понимаю здесь контекста. Да, для человека в отношении с Богом, конечно, есть грань, которую мы не вправе переходить, потому что Бог свят. Я сейчас, может быть, совершенно не в тему, потому что, наверное, это было сказано в связи с чем-то конкретным. Я сейчас не знаю, с чем именно. Есть грань, которую мы не вправе переходить, но через которую Господь нас обязательно сам со временем переведет. Что я имею в виду? Мы же люди, мы любим впадать в крайности. И вот, впадая в крайности, мы то отделяем себя от Бога какой-то совершенно непроницаемой стеной. Вот Бог где-то там наверху, а я на земле, и Богу до меня нет дела. Ну и, в общем-то, мне до него тоже нет дела. Но он первым начал. Ему первым до меня не было дела, а потом мне до него. Но вот он как-то не включается в нашу жизнь. И это совершенно ложная такая картинка, потому что Христос еще как включается, никакой стены нет. Есть стена, есть пропасть, которая вызвана нашим грехом, но Иисус сам пришел и отдал себя на смерть, пошел на смерть для того, чтобы эту пропасть перейти. Так что нам открыт путь общения с Богом. Об этом мы будем читать в послании к римлянам, об этом мы читаем у Иоанна, у других апостолов также. И об этом, кстати, читаем в книге Руфь тоже. Вот, Руфь получила место среди еврейского народа, среди израильского народа, среди избранного народа. Будем говорить о том, почему. Но есть и другая грань. И другая грань – это понебратство в отношениях с Богом. Вот другая крайность. Когда человек так это, о, Бог, привет, это самое, там чуть ли не по плечу похлопать. Иисус, дружище. Сейчас скажу вещь, которая звучала неоднократно у доктора Маги, с которой я абсолютно согласен, но с которой, возможно, многие пасторы, такие более современные пасторы, поспорят. Я не современный, я олдовый, мне можно. Вот, значит, так вот смысл вот в чем. Когда Иисус говорит: «Я уже не называю вас слугами или рабами, я называю вас друзьями», это Он называет нас друзьями. Это Его обращение к нам. Для Него мы друзья, причем не дружбаны или даже не дружище, а просто друзья. Это ни в коем случае не дает нам права похлопать Иисуса по плечу и сказать: «Дружище, привет!» А понебратство в отношениях с Богом зачастую к этому и приходит. Причем, опять-таки, мы тут до эфира вспоминали немножко, да и в эфире я вспоминал тоже сегодня про всякие такие переводческие штучки, миссионерские штучки. Допустим, в американской культуре, в миссионерской культуре вот эта история есть. Мне доводилось переводить людей, которые говорили примерно так, что ты можешь положить себе Бога в карман. И они говорили это. Да, они, конечно, имели в виду Библию. Вот ты берешь карманную Библию, и, значит, ты можешь положить себе Бога в карман. Да побойтесь Бога, вы помилуйте. Вы о чем? Да если я могу положить Бога в карман, мне такой Бог не надо, не нужен. Он что, Бог меньше моего кармана, что ли? А какое тогда избавление? А какая тогда праведность? А вдруг у меня дырка в кармане? И выпал из кармана Бог. Бог, которого можно положить в карман, это не Бог вовсе, это идол. Причем маленький идол, каковых даже в идолопоклонном Израиле особенно не любили. Там уж идол должен был быть. Большой такой, существенный, значительный, тяжелый, славный такой идол, идолочек. Вот это невозможная вещь. Когда вместо того, чтобы проявлять благоговение в отношении к Богу, мы начинаем: «Ты, Иисус, ну ты же все понимаешь». Ну да, если он карманный Бог, он, конечно, все понимает. Но он не карманный Бог. Он Бог неба и земли. Он Бог, к которому с благоговением мы приходим. Он Бог, от которого земля и небеса содрогаются. Вот причем, вы правы, ин Кристо, есть эта грань, но когда-то он сам приведет нас к себе. Он приведет нас в свое присутствие. Он позволит нам быть рядом с собой в своем присутствии постоянно. Но, внимание, это он сделает. Точно так же, как в свое время он пришел, Иисус Христос пришел на землю, он проявил инициативу, он сделал так, чтобы мы могли получить спасение. Но не нашим вытягиванием себя из болота а-ля Мюнхгаузен, а его действием. Он сделал так в Иисусе Христе, в пришествии Иисуса Христа. Он сделает так, когда Христос придет снова. Это будет его действие. И да, мы будем рядом с ним. Но не потому, что мы положили его в свой карман, не дай Бог, а потому что он по своей милости и по своей благодати вел нас в свои небеса. Вот я бы ответил так. Хотя, ин Кристо, напишите, пожалуйста, потом. Может быть, я вообще не понял, о чем вы говорите. Если так, ну тогда через недельку подумаем.
Сандра писала о том, что ей страшно. Она пишет о том, что подготовка к крещению подходит к концу, и служители будут с каждым беседовать и оценивать готовность креститься. Я не хочу туда идти. Да простит меня Господь и все читающие. Страшно.
А служители не кусаются? Или кусаются, Алена?
Нет, не кусается, но я думаю, что это просто внутренние переживания и опасения. Просто, когда прочитала этот комментарий, я вспомнила о своем принятии водного крещения, и тоже, когда мы выходили на сцену, это просто именно страх отвечать на вопросы, наверное. На самом деле, если...
А как быть-то? Что делать?
Ничего, идти просто, не бояться. Стараться уповать на Бога, довериться Ему.
Вот. Да, мне вот, понимаешь, мне очень сложно бывает отвечать, когда мне страшно, говорит, мне страшно. Я не могу ему сказать: да ты просто не бойся. Ну, что он мне скажет? А как? Ну, ты важную вещь сказала, довериться ему, довериться Богу. И служитель вот здесь, я опять понимаю, что это не популярно в современном нашем мире, но это факт, это библейский факт. Служитель здесь представляет не себя. Служитель представляет Бога. Вот. И хотя это делает все еще страшнее. Потому что одно дело стоять перед дядюшкой-пастором, другое дело стоять перед великим Богом. Сандра, напишите нам потом, как это все было. Но да, мы не кусаемся, хотя, честно говоря, иногда хочется. Но вот говоришь Господу: Господи, дай мне милость, чтобы не кусаться. Вот. Да. А что-то еще есть или можем идти
смотри,
дальше?
У нас есть комментарий от Александра Чекалина. Я его прочитаю, но он больше относится именно к последней уже главе книги «Руфь». Но все равно, возможно, мы эту тему затронем. Интересно, как либератный брак мог расстроить удел отказавшегося от брака с Руфью родственника. Руфь 4.6.
Возможно, потому что он уже был в браке. Возможно, потому что у него уже были какие-то обещания, который он уже дал. Он ведь готов был купить поле, он не готов был взять Руфь. Возможно, да, вот этот как раз, когда Воос ему говорит, что там еще есть женщина, да, там вот это еще есть Руфь, вот тогда он говорит: не могу. И, возможно, там есть что-то такое, чего мы не знаем. Я не могу ответить, Александр, на вопрос так, чтобы это было прям вот убедительно, но что-то было такое, что не позволяло... Или так, возможно, даже и позволял. Он мог это сделать, он был должен это сделать. А если он этого не сделал, он оказывался разутым в Второзаконии 25 глава. Вот. Но, возможно, здесь было что-то такое, что его заставило этого не делать. И полагаю, что это тоже была Божья, это была часть Божьего плана, Божьего замысла, потому что, если мы говорим, допустим, об отношении Вооза к Руфи, да, это вторую главу мы читаем, третью главу, вот, Вооз, обращаясь к этому родственнику, скорее всего, и не очень хотел, чтобы он взял моавитянку. Он так постепенно ему открывает эти факты. Вот.
Знаете, когда ты о чем-то просишь... Ладно. Так. Алена, вы меня слышите?
Мне, если честно, тебя плохо слышно.
Так, а меня не слышно сейчас, да?
Тебя слышно, но очень плохо у тебя проходит звонок. Его нужно отключить.
Здесь проблема с... Да, пошел звонок. Я не подготовился заранее.
Вот, сейчас все будет слышно. Я сделаю, чтобы такого больше не было. По крайней мере, сейчас постараюсь. Вот, да, то есть вот... Это неподготовленность. Я сейчас не могу говорить о том, что, ой, случайно. Нет, надо готовиться. Вот, значит, смотрите, какая вещь. Что-то мешало, но, скорее всего, он и не хотел, Вооз и не хотел, чтобы этот родственник принял на себя обязательства. Вот, скорее всего, здесь какие-то такие были вещи. Вот, я надеюсь, что не будет звонков. Я сейчас, наверное, не смогу ничего сделать. Хотя кое-что попробую, если удастся. Вот, есть что-то еще или мы можем пойти дальше?
Я думаю, что можем приступить к тексту.
Ну и хорошо.
И чудесной книге.
Сейчас, я думаю, что что-то могу сделать. Сейчас быстренько, простите, пожалуйста. У нас таких проблем не было ни разу, но я думаю, что...
Ничего страшного, всякое бывает. На самом деле иногда. Книга «Руфь» очень красивая. Я вообще... Вот лично для меня книга «Руфь» и, ну, вообще, и книга «Исфирь», их, конечно, нельзя назвать эти книги женскими книгами, да? Но все равно они такие очень милые, теплые, нежные. И глубокие очень, да? Всего лишь 4 главы. Но столько глубины, на самом деле, вот в этот раз читала книгу «Руфь» с передачами, на самом деле очень многое открылось, чего раньше вообще, я даже не обращала на это внимания. И, конечно, вот это место, когда Руфь приходит к Вооза на гумно, я вообще это не понимала. У меня просто настолько какое-то отвращение, непонимание этого было, я думала, фу, что это такое? Но очень-очень интересную интерпретацию говорит доктор Маги, и, ну, очень здраво, мне кажется, это описывается. Очень ценная информация.
Да, и у нас складывается такое несколько голливудское ощущение, голливудское восприятие этой книги зачастую. То есть мы видим это как такой триллер, тем более триллер с маркировкой 16+, или 18+. Вот, чего здесь на самом деле нет. Но давайте начнем, пожалуй, даже не с книги «Руфь». А, опять-таки, есть такая штука, такой жанр, как христианские или библейские всякие викторины, библейские игры. Вот. И можно вспомнить, например, такого человека, такого пророка. Ну, давай с простого вопроса. Да, что за человек, к которому Бог обратился через ослицу? Вот ослица к нему заговорила. Как его звали?
Сейчас скажи.
Валаам.
Валаам.
Да, Балак. Балак так это царь, а Валаам. Пророк, да.
Валаам.
Так вот, а теперь внимание. Царь какого народа платил Валааму за то, чтобы он проклял Израиль? А вот чтобы на это ответить, откроем 22 главу книги «Чисел». Прочитай, пожалуйста, буквально первую пару стихов, первые и вторые стихи. Даже можно и третий тоже.
«И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Маава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сиппоров, все, что сделал Израиль Амореем».
Да. Дальше.
«И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам Мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Циппоров, был царем моавитян в то время».
О! Итак, отношения между израильтянами и их соседями, на самом деле, моавитянами. Если вернуться немножко назад, если взять не период судей, а немножко раньше, да, поговорить о том, что было здесь. Это как раз история Валаама. Это история, когда царь платит пророку, когда царь готов платить пророку за то, что он проклял Израиль. Но он не может проклясть Израиль, не получается. Израильтяне, да, сейчас вот в том тексте, в книге Судей, израильтяне находятся на полях Маава. Израиль весь приходит в Маав. Потом в книге Руфь, со временем в книге Руфь, да, извини, в числах Израиль приходит Моав. Со временем книги Руфь в Моав пойдет Наиминь со своим мужем, сыновьями. Там вот вся вот эта история будет происходить. Но в истории отношения между Израилем и Моавом на самом деле далеко не все так хорошо, далеко не все так замечательно и не все так безоблачно. То есть эта история действительно весьма тяжелая. А теперь книга Второзакония. Второзаконие, по-моему, 23 глава. Да, 23 глава, конечно. Третий стих. Нет, давайте раньше. Давайте раньше с первого стиха. Начни, пожалуйста, читать.
У кого раздавлена ятра и отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне. И десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки.
Вы представляешь, насколько, какая здесь компания? Сын блудницы и здесь же аммонитяне. Есть... объяснение этого, объяснение в следующем же стихе. Это 4 стих.
«Потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя».
Вот, мы зачастую не можем вспомнить, вот спрашиваешь, ну, Валаам, он откуда, кто ему платил, какая народность, какая нация ему платила. Моавитяне, мы этого не можем вспомнить, но в Божьем-то Слове это записано, и в Божьем Слове это напоминается еще раз. И это тоже важный такой аспект истории Руфи, потому что он позволяет нам эту историю понять. Итак, моавитяне до 10-го поколения, обратите, пожалуйста, внимание на это, не могли войти в Израиль. Более того, есть страшная вещь. Дальше, 6 стих, прочитай, пожалуйста, здесь же.
«Не желай им мира и благополучия во все дни твои, вовеки».
О! Вы можете себе представить, что здесь на самом деле написано? И прочитайте, пожалуйста, сейчас мы это уже не будем читать, чтобы время немножко сэкономить, но вспомните, пожалуйста, судью, о котором очень мало говорят. Мы в наших эфирах о нем практически ничего не говорили. Я просто знал, что мы к этому еще вернемся. Это судья, которого зовут Аод. И вот про Аода написано в 3 главе книги Судей. И вот народ, который как раз порабощал израильтян, и это порабощение в книге Судей и 3 главе описано, это моавитяне. И Аод сражается и одерживает победу, Господь ведет его в победе, как раз против моавитского царя. То есть отношения израильтян и моавитян на самом деле уже были непростыми. Это один аспект. И Руфь – моавитянка. То есть мы как-то привыкли, ну, моавитянка, да, все нормально. Не-не-не, не все нормально. Там изначально были большие-большие вопросы. Иногда даже говорят о том, а как же так, как же вот моавитяне не могли войти в Израиль, а Руфь-то почему вошла в Израиль? Замечательный вопрос. вопроса, на него есть, по крайней мере, два ответа. Один ответ заключается в том, что она женщина, но все-таки это больше относилось к мужчинам. Но есть куда более важная вещь, есть куда более важная причина того, что делает Руфь, и объяснение того, что делает Руфь. Дело в том, что в ветхозаветные времена не было двойного гражданства. То есть, если ты принимаешь гражданство одной страны, ты отрекаешься от гражданства другой страны. Руфь фактически, обращаясь в Израиль, приходя в Израиль, мы читали уже эти слова, да, твой народ будет моим народом, говорит, она говорит, она обращается к Наимени. Но фактически Руфь делает следующую вещь. Она отказывается от своего народа. Это совершенно эмигрантская книга, это книга возвращения и для Наимени, и для Руфи тоже. Но когда она обращается к Израилю, она перестает быть моавитянкой. Но одно дело, чтобы она так сказала, другое дело, чтобы Израиль ее принял. И через Вооза Бог показывает, что Израиль ее принимает, и Бог ее сам принимает. Вот такая вот история того, как Руфь во все это дело попадает изначально. Теперь, когда мы начинаем читать книгу Руфь, есть также смысл вспомнить о всем, всей последовательности событий в Израиле. Значит, израильтяне живут хорошо, они начинают забывать о Боге, они отказываются, отрекаются от Бога. И когда они отказываются, когда они отрекаются от Бога, тогда их начинают преследовать, и потом идет такое возвращение к Богу. И когда идет возвращение к Богу, соответственно, Бог дает им победу через какого-то судью, все нормально и так далее. Но скорее движение Израиля, всего народа, было движением от Бога. То есть смотри, если представить себе такие два движения. Сначала Израиль уходит от Бога в сторону куда-то, вот, потом начинается преследование, начинается гонение, Израиль возвращается к Богу. Бог возвращает Израиль к себе. Что происходит здесь? Когда управляли судьи, читаем мы в первом главе, в первой главе, в первом стихе, случился голод на земле. Значит, соответственно, мы помним, что голод – это результат, в Ветхом Завете, уже в законе Моисеем, это уже было сказано, это результат не послушания. Голод просто так не прыгает. Пошел один человек из Вифлеема иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. Он уходит от голода. Он уходит искать защиту в чужой стране. Он уходит из Вифлеема, а Вифлеем – это дом хлеба. Итак, замечательная, совершенно бросающаяся в глаза деталь. В доме хлеба нет хлеба. Человек идет вместе с женой, с двумя сыновьями, у которых такие достаточно хилые имена. Один хилый, другой болезненный. Или там слабый болезненный, Махлонный и Хилион, между прочим. Тут чисто случайное созвучие, конечно, никакого родства там между этими корнями нет. Но да, это слова, указывающие на болезненных этих людей. Вот, они уходят из Вифлеема, они идут в Моав, вот, и остаются там. Они начинают там жить. Дальше постоянно спрашивают, и часто этот вопрос звучит, значит, он умирает, Елимелех умирает, причем Елимелех – это Господь мой царь, имя означает, но он уходит из-под руки Божией, он уходит из-под Божьей благодати. Чего его ожидает? Мы не знаем, как они там процветали или не процветали, скорее всего, не особенно процветали, он умирает. Так вот, часто спрашивают, могли ли из моавитянок брать израильтяне жен? Вообще, в принципе, это было допустимо или нет? Значит, строго говоря, конечно, нет. Этого делать было нельзя. Но обратите, пожалуйста, внимание, что вот это их действие, это результат того, что они ушли от Бога, они ушли из Вифлеема, они ушли из города Божия. Все-таки присутствие Бога, оно было скорее, осмыслялось скорее, как в израильской земле. Они уходят, они живут в Моаве, ну каких еще жен они возьмут? То есть это продолжение, это естественное событие. Ну как, ну мы ушли, мы там взяли жен, все нормально. Более того, надо же было им и расти, надо было и семьи создавать, и маму нужно было содержать. Вот. 10 лет они прожили, причем, опять-таки, понимая, что женились и замуж выходили очень рано. Часто говорят, ну вот, когда Наимень возвращается, я даже одну проповедь слышал, говорит, пожилая Наимень возвращается к себе обратно в Вифлеем. Вы понимаете, что вполне возможно, Наимени было немножко за 30. Ну, 30-35. У нее два сына, они прожили с женами. Может быть, немножко дальше, больше. Значит, ну, допустим, 16-18 лет у нее сыновья. Вот, тоже вышли рано, где-то 40 лет. 40-45 лет. 30-35 зря, но 40-45 вполне. Вот, она по современным меркам, в общем-то, еще не старая. Но она разбитая. И вот о том, почему она разбитая, тоже есть смысл сказать. А все умирают. И умирают не случайно. Значит, у нее умер муж, у нее умерли два сына, она осталась со снохами, да, с вдовами этими. Вот три вдовы. И самое важное, что она делает, первый шаг делает Наимень, 6 стих. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на эту деталь. «Ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Вот она не говорит, что и засуха закончилась. Она говорит, Бог посетил народ и дал им хлеб. Она возвращается не только домой, она возвращается еще и к Богу. Но с ней это все просто, относительно, по крайней мере. Она израильтянка, она может вернуться домой. У моавитянок же возникает вопрос. И вот два персонажа. Основной персонаж, и у каждого из них есть пара. Вот такие парные персонажи здесь на самом деле Орфа и Руфь. Руфь делает выбор в сторону Бога, и мы про нее знаем. Она идет в родословную Иисуса Христа. Орфа делает выбор остаться в Моаве. И мы про нее ничего не знаем. В 4 главе еще одна пара, Ваос и другой родственник. Тот родственник, который был ближе, но он делает свой выбор, и мы про него больше ничего не знаем. А Ваос оказывается в повествовании, потому что он, Ваос, сделал Божий выбор. Тот выбор, который был угоден Богу. Обрати, пожалуйста, внимание на то, что переламывает волю, или, скажем так, что меняет решение, что кардинально меняет решение двух этих женщин. 10 стих. Они обе говорят, что мы с тобой возвратимся к народу твоему. Причем это не то, что скажет потом Руфь. Руфь скажет, твой народ будет моим народом. Но это будет в 18 стихе. Пока же они обе хотят возвратиться к народу. Слышите разницу? То есть быть рядом, быть вместе, но не стать частью. Это, между прочим, истории про современность тоже. Есть немало людей, которые бы предпочитали быть рядом, быть вместе с христианами, но они не становятся частью христианства, они не становятся частью христианской церкви. Им просто рядом хорошо. Вот, но не получится. Господь все-таки это устраивает по-другому. Так вот, что переламывает их. Они понимают, Наимень им очень четко объясняет, что они больше не создадут семьи. Они не осуществят себя, не реализуют себя как женщины. Они не выйдут замуж. И для Орфы это становится непреодолимым. Одни подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей. То есть она выбрала свое счастье. Она выбрала свой путь. Наимень даже об этом говорит, обращаясь к Руфе. Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Опять послушайте, пожалуйста. Это еще и про возвращение к Богу. «Возвратись и ты вслед за невесткою своею». Вот в этом контексте Руфь говорит уже не о замужестве. Руфь говорит о том, что твой Бог будет моим Богом. И тут начинается мысль, раньше еще в 8 стихе Наимин просила, чтобы Бог позаботился о них. «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Услышьте, пожалуйста, это. Милость, как вы поступали. То есть вы проявили милость, Господь Израилев сотворит милость. Но Руфь понимает очень важную вещь. Чтобы Господь сотворил милость, она должна обратиться к Господу. Раз Господь сотворит милость, так я буду, чтобы Он сотворил милость, там, где Он хочет меня видеть. И она возвращается, она отрекается от своей страны. Это абсолютно не патриотично с точки зрения Маава. Ну, какое дело до патриотичности маавской, в данном случае, до патриотизма маавского. Это отвержение от божеств, отвержение божеств, которые были, и это обращение к Богу Израильскому. Вот какой шаг делает Руфь. Она не просто заботится о Наимине, она не просто хочет ей помочь. Она говорит, моя судьба теперь будет связана с твоей. А что будет дальше, она не знает. Я думаю, однако, что у нее есть вера. Господь, к которому она пришла, этот Господь о ней позаботится. В свое время Наимин уходит из Вифлеема, фактически уходит от Бога. Она делает то, что израильский народ весь зачастую делал. Она уходит от Бога. Она переживает страшное. Она теряет мужа. Она теряет двух сыновей. Я обращаюсь к нашим слушательницам прежде всего. Особенно к тем, у кого есть сыновья. Представьте себе, что вы потеряли мужа и хотя бы одного из сыновей. Как это будет? Вот с ней это происходит. Но она решает вернуться к Богу, и Руфь говорит, я пойду с тобой. Это удивительная история, это роскошнейшая история. Я так понимаю, что комментарий у нас сегодня мы не можем читать по разным причинам.
Да,
есть какие-то вопросы, замечания или что-то? Вот, прежде чем
да, у меня есть замечания относительно того, что это действительно книга про веру и доверие. Потому что вот если мы посмотрим, да, и Орфа, и Руфь, они же оказались в абсолютно одинаковых условиях. И мы порой, знаешь, вот в нашей жизни с кем-то оказываемся тоже в одинаковых условиях. Но именно вот важность принятия правильного выбора имеет решающую роль. И вот, знаешь, вопрос всегда стоит в том, а правильно ли я принимаю выбор? Да, мы иногда, ну, в каких-то кардинальных вопросах, которые касаются нашей жизни, делаем, как бы принимаем решение, но не до конца осознаем, действительно ли это Божья воля вот на данное решение. И у меня всегда встает вопрос, а как вот понять, вот действительно ли это воля Божья? Понятно, что со временем, когда вот, ну, проходит этот момент какой-то, ты уже, оглядываясь назад, наверное, иногда понимаешь, была это воля Божья или нет. Но это не всегда так происходит. У меня вот так, как бы в моей жизни было несколько раз, когда мы приняли какой-то важный выбор, и я до сих пор не знаю, была ли это воля Божия или не воля Божия, потому что я знаю, что Господь, Он благословляет каждое наше решение, да, которое мы делаем, мы свободны в нашем выборе. Но вот именно оказаться вот в правильном выборе, понимаешь? Надеюсь, ты понимаешь, что
конечно,
я имею в виду.
Конечно, конечно.
Вот это всегда так настолько сложно и настолько, ну, непонятно для меня.
Знаешь, скорее это про то, чтобы быть послушным Богу и делать шаг за шагом. Господь свет стезе моей, да? То есть я делаю один шаг, а следующий шаг Господь мне показывает. Все-таки, когда мы поступаем по воле Божией, Он показывает подтверждение и через конкретные события, и через мир, через покой, который есть в нашем сердце. Вот он показывает, что вот это так. То есть Господь дает это понять. Но реально это бывает очень сложно. Порой ты принимаешь какое-то решение. Ну, а смотри, ведь, наверное, Наимини и ее муж Ельмелех думали, что их уход из Вифлеема для того, чтобы сохранить себе жизнь, не умереть от хлеба, от голода, не умереть без хлеба, это была воля Божия. Доктор Маги считал, и я с ним согласен, хотя не все, вот не все комментаторы с этим согласны, вот, но он считал, что это не была воля Божия. И в частности есть одна деталька. Эти люди, вот эта семья пострадала, уйдя из Вифлеема. Но Вифлеем, по крайней мере, исходя из того, что мы читаем во второй и третьей главах, продолжал жить обычной жизнью. Понимаешь, то есть и Ваос, и вот этот родственник, который был ближе него, и другие люди, они продолжали жить. И вот из этого делают вывод, что все-таки она была непослушна, что Наиминь вначале была непослушна, уйдя в Моавитскую землю. И тогда куда более важный вопрос. Что делать, если ты понял, что от Божьей воли ушел? Вот ты понял, что ты сейчас поступаешь неправильно. Что делать? Понимаешь, мы не всегда можем гарантировать, что вот я сейчас моментально соображу, вот это Божья воля, это не Божья воля. Но бывают ситуации в жизни, когда ты вот, понимаешь, это... Алена, у тебя есть машина?
Да.
Вы часто ездите на машине с семьей?
Каждый день.
Путешествуете на машине?
Да.
Что делать, если ты вдруг понял, что поехал не по той дороге?
Вернуться.
Во многих случаях да. Вот действительно, с дорогами-то еще и бывают варианты, там, посмотришь, вот можно проехать теперь вот так, вот так, вот так. Но бывает, когда ты понимаешь, что ты едешь, ну, совсем не по той дороге. Но ты совсем едешь, не едешь не в ту сторону. Конечно, вернуться. И оправдание типа, ой, ну я же уже целый день ехал. Что, еще один день терять, что ли? Это совершенно глупое оправдание. А вот мы порою с жизнью поступаем именно так же безрассудно. То есть человек понял, что он не по Божьей воле что-то делал, что это не угодно Богу. И он такой говорит, ой, а что же, обратно-то, это же будет тяжело, это же будет больно, это же... Это как девушка-христианка, которая четко поняла, что она находится в отношениях с молодым человеком, и эти отношения противоречат Божьей воле. Такого просто не должно быть. И ей говорит пастор, уйди оттуда, уйди из этих отношений, выйди. Это не по Божьей воле. Ты согласна, что это не по Божьей воле? Да, согласна. Уйди от этого, говорит ей пастор. Она говорит, ну как же я могу уйти? Это будет больно и мне, и ему. Подожди. Если бы ты ехала на машине, тебе бы сказали, ну тебе нужно будет день еще обратно ехать. Ты проехала? Да. А здесь? Ну как же, я вот что ему могу сказать? Что я вот просто ухожу, я у него дома живу, там, я что, ухожу? Это будет больно, мы уже так привыкли. Вот подлинный вопрос. Но это сложно. И никто, кроме Бога, и нас, когда в нас действует Бог, Дух Божий, не можем решить окончательно и понять, что да, вот это вот так, вот это так для меня. Вот, наверное, более сложный, более важный вопрос. Что понадобилось Наимине для того, чтобы вернуться домой, вернуться в Вифлеем? А ей понадобилось остаться одной. Такое тоже иногда бывает. И она приходит, и она говорит, не называйте меня Наимине, называйте меня Марою. Она, правда, считает, Господь меня огорчил. Она все-таки обвиняет во всем этом Бога. Вот. Но она продолжает действовать. И она помнит про закон. Давай прочитаем, я думаю, что еще успеем. 24 глава книги Второзакония, 19 стих. Второзаконие 24:19.
Когда будешь жать на поле твое и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих.
Ну и можно еще следующий тоже.
Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собой, пусть остается пришельцу, сироте и вдове.
Вот это такое социальное обеспечение, но это не просто социальное обеспечение, это еще и Божья забота. И Ваос знакомится с Руфью, когда Руфь как раз приходит подбирать, когда Руфь приходит за такой защитой. Вот. И вторая глава, восьмой стих. Руфь, вторая глава, восьмой стих. Прочитай, пожалуйста.
«И сказал Ваос Руфе, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками.
Ну и
пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои».
Вот для тех, кто, читая третью главу, вольно или невольно переживает за то, что не голливудский ли это сюжет, значит, 18+. Послушайте, Ваос праведник, а не пьяный развратник. Вот все, что я могу сказать. Вот просто я не случайно сейчас попросил Алену прочитать эти стихи. Он праведный человек, который любит Господа. И он также кое-что уже знает. Руфь для него не была незнакомкой, прилетевшей неизвестно откуда. 11-12 стих прочитай, пожалуйста.
Ваос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами».
Ты пришла к Господу, Богу Израиля. То есть ты не просто пришла в Вифлеем, ты пришла к Господу для того, чтобы успокоиться под его крылами. Это уже начинается ответ на молитву, которую произносила Наимини, которая записана в 8 стихе 1 главы. «Господь даст милость», «хесед». Ты пришла, и ты обретаешь эту милость. Но есть вот этот закон, то, что вспоминал сегодня Александр Чекалин, да? Закон Леверата. То, что мы с вами сейчас уже не будем читать, некогда, но можете прочитать в 25 главе книги Второзакония. И когда Наимень понимает, что происходит, она говорит, ты должна сделать этот шаг, ты должна предъявить свои в данном случае требования, да, именно требования по закону. А смотрите, что получается. Наимень молится в первой главе о том, чтобы Господь защитил, о том, чтобы Господь помог Руфе. И Бог использует Наимень для того, чтобы ответить на ее молитву. Ваос молится во второй главе. Да пошлет тебе, да поможет тебе, примет тебя Господь. И потом Бог использует Ваоза для того, чтобы ответить на эту молитву. Я как-то в христианской жизни, когда вот до меня это дошло, мне по какой-то момент стало даже страшновато. То есть я понял такую вещь, что когда я молюсь о ком-то, Господи, сделай что-то для этого человека. Господь мне порой говорит, слушай, оторви ты свою пятую точку и пойди и сделай. Понимаешь, это даже по-простому. Господи, ты знаешь, что у этого человека материальная нужда. Позаботься, пожалуйста. Слушай, Господь говорит, возьми ты этот телефон и сделай финансовый перевод, позаботься. Господи, сделай. Да, вот я сделаю, но я сделаю через тебя. И мы не успеваем. Я все-таки хочу закончить книгу Руфь, так что в следующий раз мы к этому придем, третью, четвертую главу обсудить. Но обратите внимание, что Руфь делает шаг к Богу. Вот, причем два шага. Это первая глава, когда она говорит, я приду к Богу. И третья глава, когда она говорит, я буду искать защиты по Божьему закону. Давай помолимся о тех наших слушателях, которые пока не сделали этот шаг веры, обращенный к Богу, о том, чтобы они этот шаг сделали. Помолишься?
Да, конечно. Дорогой Господь, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты ведешь нас по этой жизни, хранишь и оберегаешь. Я прошу Тебя, Господи, помоги тем, кто не знает Тебя, сделать шаг к Тебе. Открой их духовные глаза, открой их уши для слышания Слова Твоего. Господь, коснись их сердца, и пусть они познают Тебя как своего Господа и как своего Спасителя. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь.
Аминь. Господи, я присоединяюсь к этой молитве, и мы славим Тебя, Боже. И благодарим Тебя за то, что Ты стал для нас искупителем. Ты искупил нас. привел нас к себе. Да будет слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.